«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Продолжаем наш сериал, посвященный династии Романовых. На Николая Первого мы задержались. Мы достаточно давно обсуждаем как личность, так и дела этого императора русского, российского. Вот. И сегодня, прервавшись на одну программу, на такую на мирную тему, мы в прошлый раз говорили о том, как Николай Первый решал, вернее, пытался решить крестьянский вопрос. Сегодня мы опять переходим к военным действиям и будем говорить о Кавказской войне. Кавказской войной называется период достаточно продолжительный, больше даже 45 лет. Вот. Но мы, конечно, будем говорить и о прошлом, и о том, собственно, с чего это все начиналось, но в основном посвятим все-таки нашу сегодняшнюю тему Кавказской войны тому периоду, когда правителем в России был Николай I. Хотя еще раз подчеркну, что началось все до него, в самом начале 19 века, по-моему, в 1817, и продолжалось это до Александра II фактически. Да? С чего начнем тогда? Потому что слишком действительно большой период. Максим, с чего начнем?
Ну, здесь важная дата, почему вот я считаю, что пора перейти к кавказским событиям. 1831 год, когда усмирена Польша, а в это же время, в этом же году, на Кавказе разгорелся газават, то есть священная война мусульман против неверных, и новое испытание для Николая I, хотя вы совершенно правы, что война на Кавказе началась до того, как Николай I сел на престол, и закончилась после того, как он уже умер. Поэтому тут сложно соблюдать какую-то хронологию, мы рассказываем, да, вот персидская война, война с Турцией, год, два, три.
Ну, да. То есть фактически можно сказать, что началось все, наверное, с присоединения Грузии в самом начале 19 века.
Пожалуй, что да. Тоже при Николае I, мы это уже говорили, произошло уже окончательное вхождение закавказских регионов в состав России, всерьез и надолго, когда уже и Тифлис, Тбилиси наш, и Ереван наш, это после побед над Персией и над Турцией, а Северный Кавказ остается такой, как это степени даже терра инкогнита, малоизученной, малоизвестной землей, населенной десятками племен, практически неизвестных, все это непроходимые горы, да еще тут в 1831 году вспыхивает не просто какое-то восстание, бунт, а священная война. То есть война до последней капли крови. И все это выпало, да, направление Николая I. Ну, действительно, давайте там с небольшой предысторией.
Предыстория все-таки Ермоловский период. Он захватил, кстати, и Николая I чуть-чуть, да?
Да. Ну, потому что как только началось активное сообщение русских войск с Закавказьем, тут же возникла проблема, а как туда приходить и как оттуда возвращаться. Сравнительно безопасно. Мало того, что и так все это с трудом проходимый регион, так еще и населенные враждебными племенами. Не Швейцария, одним словом. И проблемы, ну давайте коротко там тоже напомним, почему опора на Грузию и на Армению. Потому что это, так или иначе, единоверцы, христиане, которые действительно, особенно там армяне, и в последующем это окнулось им еще хуже, уже в начале 20 века, когда геноцид начался, да, там не раз просто стоял вопрос о выживании христиан и целых этносов в Закавказье. И здесь взоры могли быть обращены только на Россию. Но Россия — это не голубые каски, это не мирное урегулирование, это империя, которая, если уж пришла, то начинает свои порядки наводить, и тоже вот как-то у нас это обычно ускользает, но в частности в Грузии там не раз вспыхивали бунты, восстания, недовольство грузинской знати, потому что одно дело, когда ты сам себе князь и попросил военную помощь, и вроде бы нашли союзнические отношения, а другое дело, ты стал провинцией Российской империи, и начинаются совершенно неожиданные проблемы. Ну вот для примера, там это, кстати, тоже все в основном направлении Николая I пришлось, вот у нас в составе Грузии. Надо как-то разобраться, кто из них простолюдина, а кто дворянин. Там такое количество грузин претендовало на титул князя, что Николаю I пришлось механическим путем вмешаться. Вот признаем там вот эти три семьи, словно говоря, остальные там с трудом в дворянство можем причислить. Это так, теоретическое отступление, потому что там все было понятно. Все-таки христиане, худо-бедно там можно принимать на службу, опять-таки повторимся, знать грузинскую, как какие-то из этих выходцев из Закавказья нам уже хорошо знакомые, например, Багратион, да? человек, которого мы не раз упоминали, представитель знатнейшей семьи царского рода. Правда, в Армении нам скажут, что это армянская была царская семья, в Грузии, что грузинская царская семья. Но, тем не менее, уже там плотные контакты, уже породнились они с русской знатью, в том числе и династическими браками. А еще раз возвращаясь к этой дате, 1831 год, вдруг начинается масштабное восстание. Но тут тоже надо все это, наверное, пояснить, потому что контакты с Северным Кавказом у русских были давным-давно, и были даже какие-то браки еще со времен Ивана Грозного. Но до тех пор, пока разделяло русское государство и Северный Кавказ степь, дикое поле, да, то вроде бы как и никаких прямых боевых действий не было. Там кочевали орды, мы это все подробно рассказывали в предыдущих передачах, Северное Причерноморье, Северный Прикаспий. Но по мере того, как Русская империя, Русское царство, потом Русская империя продвигалась на юг, вплотную приблизились к Кавказу, вот и начались эти неожиданные проблемы. Равнины вроде бы постепенно заселяются русскими земледельцами, в том числе и казачеством. Раньше это движение было естественным, потом стало уже таким имперским согласованным. И набеги горцев, к которым с трудом кто-то мог быть готовым. Вообще Александр I, когда вот напрямую столкнулся с этими проблемами, достаточно долго был сторонником максимально мирного урегулирования. Чтобы вот мы там пытались их как-то приобщить к цивилизации, брали на службу, подкупали, где возможно. Тем более, еще раз повторюсь, это все десятки разных народов, которые еще и между собой враждуют, говорят на разных языках. И вот то, что вы уже упомянули, тем не менее, вооруженное сопротивление активное, скорее даже, как они так откровенно и говорили, бандитизм, да, разбойничьи нападения, привели к тому, что этими проблемы Северного Кавказа при Александре I было поручено заняться очень известному у нас знаменитому генералу Ермолову, потому что с 1816 по 1827 именно он был полновластным наместником на Кавказе, и именно на его вот этот период и пришлось, ну, такое уже полноценное начало боевых действий, когда это не какие-то отдельные набеги, а когда Российская империя целенаправленно пытается, как тогда и называлось, привести к покорности дикие племена. И вот Ермолов-то не жаловал новых подданных Российской империи. Он же так и писал, что, например, чеченцы – это самые злейшие из разбойников. Но, тем не менее, вот именно при нем началось решительное наступление Российской империи на Северный Кавказ. Это все еще, соответственно, до Николая I, но та стратегия, которую выбрал Ермолов, она впоследствии так или иначе и воплощалась. Это активное строительство крепостей, укрепленных пунктов. Это вот, кстати, именно Ермолов же и основал еще в 1818 году, например, крепость Грозная, да, столица Чечни. Нальчик в 1820 году основал. Но вообще ему нравились такие названия, вот Грозная, Бурная, Внезапная. Ну еще напомним, что вообще еще при Екатерине II был основан Владикавказ, но это там уже немножко западнее. Ну, Владикавказ это же тоже владей Кавказом. Просто от того, что там установил крепость, к покорности это племена, которые живут южнее, сами по себе не приходят. Так вот, тут важно, какую стратегию избрал для покорения горцев Ермолов. Ну, горцы как? Напали и тут же скрылись в своих горах. А горы Северного Кавказа, они еще отличаются тем, что густо заросли лесом. Так вот, Ермолов придумал прорубать там прямые просеки, во-первых, для того, чтобы было видно как можно дальше, широкие прямые просеки прямо в горы, для того, чтобы было проще продвигаться, избегать засад, и для того, чтобы таким образом как будто бы разделять регион на отдельные участки. И все это постепенно стало давать свои плоды. Потом Ермолов не церемонился с такими варварскими методами ведения войны, как захват заложников. Ну, он так откровенно и говорил. По-другому не получается. Ну, вот невозможно с ним по-другому. Потом он считал, что умиротворение, вот уступки, все это вредит, все это демонстрирует нашу слабость. Что на все должен быть беспощадный, жесточайший ответ. Ни одно действие горцев не должно быть безнаказанным. А там вот драматическое было событие, когда два генерала во время переговоров были убиты. Генерал Греков и еще один. Ну и тут же были перебиты, это правда без прямого вмешательства, Ермолова 300 старейшин, которые прибыли вроде бы на мирные переговоры. А действие, еще раз повторюсь, осложнялось тем, что на Северном Кавказе никакого единства, ну вот пока не начался газоват, там, пока мюриды не пришли к власти, это все разобщенные, без конца враждующие между собой племена. Еще раз повторюсь, вот мы там, например, говорим Дагестан, а нету дагестанского языка, нету какого-то очевидного дагестанского народа, это несколько крупных народов и еще несколько десятков более мелких, которые, еще раз повторюсь, говорят частично даже на неродственных языках, то есть не поймут друг друга. Так вот, и тут вот, ну, раз уж мы упомянули Ермолова, несмотря на эффективность его действий после воцарения Николая I, Ермолов вышел у Николая I из доверия, мы про это говорили. Николай I страшно его подозревал в сочувствии к декабристам, хотя не было, по-моему, никаких прямых оснований, и в 1827 году отстранил от управления Северным Кавказом. Вообще Ермолов страшно переживал. У него никаких провалов не было. Были одни только сплошь заслуги. Эффективность его действий, механистических, конечно, была безусловной. И он потом еще прожил долгую жизнь, Ермолов, и все свои обиды неоднократно пересказывал. И что тоже еще, кстати, любопытно, что 1825 год – это не просто воцарение Николая I на престоле, а это первое упоминание о человеке, которого мы знаем как имам Шамиль, знаменитый человек северокавказского сопротивления, противоречивая фигура. Ну, дальше будем подробно рассказывать, потому что люди, которых он возглавил, мюриды так называемые, сам мюридизм появился несколько ранее. Тоже боюсь сейчас утонуть в этих всех тонкостях ислама. Ну, чтобы было так коротко и поверхностно понятно. Вот есть ислам, да, есть, как всегда, противоречия какие-то. Кто-то считает себя истинно верующим, кто-то не истинно верующим. Кто-то обвиняет, что это уже не тот ислам, мы уже погрязли, смешно сказать, там, например, в разврате. Есть вот, опять-таки, все это поверхностно представляем, законы шариата, которые нужно соблюдать. Если вот ты живешь по шариату, ты молодец, но ты можешь перейти к следующей степени, к тарикату. Но это все непросто. Надо выбрать себе какого-нибудь учителя и стать его послушником. Это и есть мюрид. И самое важное, это беспрекословное подчинение своему учителю, своему наставнику. Вот что он тебе прикажет, ты, не сомневаясь, начинаешь выполнять. Тем самым ты убиваешь вот свою плоть, отказываешься от всяких соблазнов, ну и так постепенно можешь перейти в высшую степень близости с Богом. Но простите, если кому-то пока что я очень поверхностно все это рассказываю, потому что примерно в 1823 году появился на Северном Кавказе старец Кас Мухаммад, который вот и проповедовал это учение, которое так и называют мюридизм. Вы тут все погрязли в дрязгах, ислам у вас не истинный, а надо вот погружаться больше в религию, больше молиться. И неожиданно обрел много сторонников. Причем, что было необычно, что вот сам этот Кас Мухаммад, например, не ходил вооруженный. Изначально он, может, если бы там немножко иначе коснулось и говорил, чтобы для близости к Богу нужно строить монастыри, вообще все бы иначе сложилось. Ходить куда-то в горы. Так вот, кстати, было в Закавказье, в грузины и армян. Не нравятся тебе вот соблазны мирские? Уходишь в монастырь? Но в исламе не сложилось, потому что сначала все казалось бы там усмирить плоть, стать более верующим, а потом почему-то зазывать, война с неверными, убивать, резать, вешать. Опасный путь. Так вот, потому что достаточно скоро появился, помимо вот такого сравнительно мирного течения мюридизма, и военный лидер, первый имам Гази Мухаммад, который мечтал о возрождении, ну не возрождении, о создании полноценного халифата, то есть об объединении всех мусульман под своим началом, ну, разумеется, под своим. И в том числе именно вот он и объявил из трех вот главных лидеров, это первый Гази Мухаммад, который объявил Газзават, война с неверными, ну или джихад. Сейчас более знакомое слово, да, вот пока мы не покончим с последним неверным, война не должна прекращаться. Опять все это очень скользкие болезненные темы, которые в 21 веке не дают нам покоя. Я поясню, что как ни удивительно, мы не раз говорили, да, про политику русификации, которую проводила Российская империя. Но вот на Северном Кавказе ничего подобного до той поры не было. Никто не принуждал жителей Северного Кавказа вступать в христианскую веру, никто не запрещал им исповедовать ислам. Еще раз повторюсь, при Александре I политика была скорее такого умиротворения, подкупа, не заставляли креститься. И тем не менее, приходит новая эпоха, несколько тысяч сторонников нового движения, мюридов, объединяются под знаменем Гази Мухаммада. Ну что, надо, соответственно, для начала, как нас Ленин учил, чтобы объединяться, надо размежеваться. Получается знать, вот почему, например, большевики любили Шамиля, не раз его приводили в примеры, называли его борцом с феодализмом, лидером национально-освободительного движения, потому что он действительно... Ну, не только он, а вот его предшественники, в первую очередь видели врагов в горской знати, что очень удобно. Во-первых, всегда можно объявить любого знатного человека, что он отрекся от истинного ислама, живет на широкую ногу, забыл о скромности. Во-вторых, у него есть что пограбить. А главное, отобрать еще его власть. Ну, в общем, начинаются боевые действия. Как неудивительно, это же все без конца, мы говорим кавказское война, да, то есть противостояние горцев и Российской империи. А не прекращалась бесконечная гражданская война с этими горцами. Кто-то не хотел кому-то подчиняться, эти бесконечные противоречия. С какой стороны мы, например, лезгины, будем подчиняться чеченцам? Или наоборот, не утонуть нам во всех этих тонкостях? Но, тем не менее, достаточно быстро добивают серьезных военных успехов Хамат. Ну, каких? Захватил и разграбил Кизляр. Тут же ушел в горы. То есть наравнить-то он не может воевать. Он не может вывести полевую армию и начать решительное наступление на север. То есть это даже не кочевники. Мы же напомним, да, крымские татары доходили до Москвы, и в Москве сжигали ее. А тут ничего подобного не может произойти. Спустились на равнину, разграбили, снова ушли в горы. И поначалу в царском правительстве не придавали серьезного значения всему этому движению. Никто не мог представить, как, в какие бедствия все это выльется. Потому что, вот опять возвращаясь к 1832 году, когда уже и Польша усмирена, и тогда, как называли, битва за Гимры между русскими войсками и тюридами, это все на территории Дагестана, и Гази Мухаммад был убит. И казалось, что все, наведен порядок, умиротворение, тем более, тоже вот смело упрекнул. В большинстве случаев, как только вот какое-то военное поражение, тут же обязательно приходят старейшины, переговорщики, легко говорят о том, что мы готовы перейти к покорности. Что с ними делать? А потом там снова восстание, кто кого не признал. Все это мы видели не раз уже и на наших глазах на Северном Кавказе. Ну так вот, в 1832 году, после удачного штурма Гимры, когда Гамзи Мухаммад был убит, сумел сбежать с горской людей один человек, о котором мы и будем дальше говорить. Это будущий имам Шамиль. Он сумел вырваться из окружения и ушел в горы. Опять-таки, поначалу ничто не предвещало будущей беды, тем более, что новым имамом, потому что движение мирюдов никуда не делось, оказался Гамзат Бек. Но скорее вот даже именно он начал вот эту стратегию сначала перед тем, как объединяться, надо разбежеваться, потому что он такую беспощадную борьбу объявил северокавказской знати, но еще раз повторюсь, потому что они все безнравственные, а в то же время у них есть что пограбить. За время своего имамата Гамзат Бек больше сражался не с русскими, а именно вот
Причем
это был арестован Гамзат Бек, но опять-таки вот эта политика умиротворения, давайте его отпустим, покажем вот пример, что мы не агрессивно настроены, имперская политика, да, но не сработала, он был отпущен, обещал там, конечно, больше не воевать, слово своего не сдержал, но именно он практически полностью истребил аварских ханов, например, то есть влиятельный род, аварцы это один из народов Дагестана и до сих пор один из самых крупных этносов. Так вот, практически всю, знаете, именно Гамзат Бек и захватил их родовое главное селение Хунза. Но недолго все это продолжалось, потому что в 1834 году он был убит захцами, которые видели в нем и нового диктатора, чужеземца. Причем убит был, это тоже все страшное преступление в глазах мусульман. Он был убит в мечети. Хотя вот он не верил, что что-то может произойти, его предупреждали, он говорил, да кто посмеет, тем более мечеть, но вот такое вот страшное кощунство. И вот именно после его смерти в 1834 году и пришел к власти имам Шамиль.
Имам Шамиль. Давайте, Максим, имама Шамиля оставим на вторую часть уже нашей сегодняшней программы. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей и потом имам Шамиль.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ про Кавказскую войну. Кавказскую войну первый, третий, скажем, 19 века. Николай I во главе российского государства, которое пытается приручить Северный Кавказ и стать там полновластным хозяином. тут же возникает фигура имама Шамиля, вот о котором мы начали говорить перед перерывом, и сейчас, видимо, продолжим.
Да, потому что имаму Шамилю выпало на его судьбу не просто десятилетие возглавлять сопротивление Северного Кавказа против Российской империи, а он умудрился еще и пережить Николая I и еще прожить 12 лет в российском подданстве при Александре II, встречаться с царем. Но вот в 1834 году это новый имам, жесткий, решительный, суровый, беспощадный к врагам ислама, а по сути это диктатор, который выстраивает систему абсолютной личной власти, но все это, конечно же, объясняется газоватым необходимостью борьбы с неверными. Но опять-таки решительные действия российских властей...
Власть не светская, а власть...
Только военная. У имама Шамиля все, конечно же, прикрывается религиозными соображениями, но тем не менее это военная диктатура, безусловно. Это не монастырь и не голосование, хоть вроде бы он... как будто бы и был избран имамом, но там просто никто не решался с ним спорить, когда он, грубо говоря, предложил свою кандидатуру. И в последующем новые выборы не проводились. Это все было пожизненное решение. Поначалу, опять-таки, достаточно долго российские власти не придавали этому всему серьезному значения, где-то там далеко, где-то там в горах, там решительное движение русских войск, непобедимых, да, особенно после всех предшествующих побед, побед в Закавказье, побед в горах, при штурме серьезно укрепленных крепостей, при борьбе с персидской, с турецкой армией, а тут что ж мы не можем с этими дикарями как-то разобраться. И казалось бы, все могло бы закончиться еще в 1837 году, когда был окружен аул Ахульго, который выбрал имам Шамиль своей главной резиденцией, да, такой своеобразной столицей. И он, оказавшись в окружении, вообще-то пообещал покориться, не раз это до того делал, и впоследствии, опять слово свое, не сдержал и сумел снова скрыться в горах. В том же году, вообще в 1837 году, на Северный Кавказ впервые прибыл сам Николай I. Смотрите, что же там происходит? Мы разгромили Персию, мы одолели Османскую империю огромную, мы разобрались с Польшей, армию, которую возглавляли служившие у Наполеона генералы. А здесь-то что? Что у нас не получается? Мы же воюем с людьми, большинство из которых вообще неграмотны. И Николай I остался очень недоволен увиденным, ничего не решается, не хватает, как всегда казалось, решительности. Ну, там ему всегда казалось, что и дисциплина не та. Приезжает он на Северный Кавказ, а там не все в киверах ходят, как я до этого, да, рассказывал, а кто-то, может быть, в более удобные там шапки местные, да, там, в черкеске, в бурке, хотя это как раз-таки в горах и более практично, и более удобно. А для Николая I это все отсутствие дисциплины. Чем он отстранил командующего Розана, назначил командующего Головина и впоследствии сменял командующих не раз. Вообще, первым командующим очень эффективным при Николае I, который изменил в свое время Ермолова, был Паскевич, о котором мы говорили, командир, но когда началось восстание в Польше, пришлось его перебросить срочно туда, а потом в Польше оставить наместником. Поэтому проблемы Северного Кавказа в будущем решались уже без Паскевича. Так вот, штурм Ахульго, Шамиль выбрасывает белый флаг, это уже 1839 год. Вот, казалось бы, ну вот в очередной раз есть возможность завершить всю эту это очень кровопролитные боевые действия, не прекращающиеся. Смертность высокая с обеих сторон, особенно когда ожесточается все, да, и уже там пленных не брать. И вот в 1839 году Шамиль выкидывает белый флаг, будучи окруженным, понимая, что сопротивляться больше невозможно, и вступает в переговоры с русским командованием. И вот... Ну, я тут, наверное, отвлекся бы, потому что такая яркая история. Вот из чего можно было бы снимать сериалы. Вот этот вот сюжет, настоящая драма, это судьба его старшего сына. Потому что по настоянию русского командования он был вынужден отдать в заложники, ну, обещая, соответственно, но так как уже ему просто на слово не верили, что вот он там пообещал больше против русских не воевать. Это не польские генералы, которые принесли присягу, а потом приняли мученическую смерть. Имам Шамиль очень долго сопротивлялся, и сына отдавать не хотел. Странная история, и собой не покончил. И сына отдал. Его старшему сыну, Джамалуддину, было на том этапе 9 лет. В общем, отдает имам Шамиль своего старшего сына в заложники, а потом все равно умудрился сбежать. Там, кстати, во время вот этого штурма этого Ахульго принимал участие еще один персонаж, в будущем там помянем, некто Мартынов Николай. Убийца Лермонтова, который тоже служил на Северном Кавказе. Ну так вот, возвращаясь к судьбе Джамалуддина, яркий, потрясающий вообще эпизод, малоизвестный. И почему он еще важен? Потому что личную опеку над мальчиком взял Николай I. Мальчика, кстати, я, по-моему, не упомянул, имам Шамиль, почему-то многие думают, что он чеченец, а он, скорее всего, аварец. Ну, некоторые считают, что кумык там в Дагестане. Много претендентов на родство с имамом Шамилем, самым, наверное, знаменитым кавказцем, но он не чеченец. Он точно родом из Дагестана, и мать его была аваркой. Николай Первый берет личную опеку.
Кадыров на вас не обидится?
Вот не знаю, придется, может, потом извиняться или не проснешься когда-нибудь, кто узнает. Ну так вот, мальчику никто не навязывал христианскую веру. Причем лично Николай Первый за этим следил. Вот специально делаю на этом акцент. Мальчику разрешили ходить в черкеске, в том, в чем ему привычнее и удобнее. Причем все это в Петербурге. И еще раз повторюсь, лично Николай Первый не просто говорил, что не надо его насильственно крестить, а не надо даже с ним об этом говорить. Придет время, захочет, может, само все обернется. Привык он к своим исламским традициям, надо вот ему какие-то свои обряды соблюдать. Пусть. Ну и там логический дальше путь. Он в 1839 году поступает в кадетский корпус. Очень оказался талантливый, способный мальчик. Быстро выучил французский и немецкий. Полюбил математику. Он, кстати, ему не запрещали переписываться с отцом. Он отцу писал, что я вот, кстати, папа полюбил тут в Петербурге танцы и гимнастику. Опять-таки, там, наверное, мам Шамиль в обморок от всего от этого падал, а с другой стороны его распирало от гордости, что вот мой старший сын, а вот как вот такой вот образованный человек. В 1852 году, ну мы там забегаем вперед, потому что рассказываем про судьбу этого несчастного молодого человека, драматическую судьбу, он стал поручиком. Ну понятно, что за прошедшие годы, освоив там хорошо уже и русский язык, а еще и французский, и немецкий, прочитав множество литературы, но он стал совершенно светским человеком, начинает военную службу, причем царь все еще о нем заботится, Николай Первый. Выделяет ему хорошее содержание. Там начинает служить поручик Джамалуддин. У него там, соответственно, и друзья, и приятели. В Ташке знакомится там с дочерью генерала Ленина, Елизаветой. У молодых там возникают, вспыхивают какие-то чувства. Но мы больше знаем ее сестру, Оленину, в которую был страстно влюблен Пушкин, а это вот Елизавета Оленина. И вот все вроде бы идет к свадьбе. И Николай Первый говорит, что буду посаженным отцом у вас на свадьбе. И все должно было бы быть хорошо. И Джамалуддин уже говорит, я вообще склоняюсь к тому, чтобы перейти в христианство, в православие. И тут вот новый поворот. Вот тут потрясающий вот сюжет для сериала, ну, лучше для какой-нибудь эпической саги. Потому что в это время уже, кстати, началась Крымская война, мы забежали вперед. И в числе прочего, ну, это же Крымская война, в том числе она распространялась не только на Крым, но и на Закавказье. Должно быть вторжение, очередное вторжение турецкой армии в Закавказье. И вот имам Шамиль списывается, это прошло уже много лет, да, он поддерживает связь с турками, и те говорят, давай, приходи со своими мюридами, объединимся в Закавказье, единым войском сокрушим неверных, сокрушим русских, и Кавказ будет 100% мусульманским. Надо переходить, в общем, северокавказский хребет. И действительно, имам Шамиль со значительными силами приходит в Закавказье, но вот странная история. Вместо того, чтобы двигаться навстречу туркам, начинаются безобразные грабежи. Впоследствии вообще имам Шамиль пояснял, что вот если он и казнил горцев, то вот именно за вот их бесчинство. Но то, что произошло дальше, он, как ни странно, одобрил. Там вообще все было не так просто в Закавказье, потому что какими бы ни были христианами, например, грузины, потому что в основном там это все была территория Грузии, но тоже решительно оказывали сопротивление. И в горных селах, и в Ивице, и там были уже русские гарнизоны. Но тем не менее, вот кульминация этого вторжения произошла в местечке с названием Танандали.
Знаменитое местечко.
Да, знаменательное местечко. Это имение, усадьба принадлежала князьям Чевчевадзе. И в то время там оказалась Анна Чевчевадзе, супруга князя Чевчевадзе, с детьми Варвара, вдова князя Арбеляни. Это высшая знать грузинская, да, которая давным-давно уже, если не ассимилирована, то глубоко погрузилась в русское подданство. В общем, они захвачены в плен. Они взяты, эти женщины, заложниками, вместе с ними еще несколько знатных грузин. Одна француженка оказалась, тоже какой сюжет. И несмотря на то, что пришлось снова возвращаться через... В общем, не пошли мериды и имам Шамиль соединение с турками, а захватили вот этих пленников и вернулись через северокавказский хребет обратно к себе, на территорию Дагестана. И тут вот имам Шамиль выдвигает требование. Я согласен вам вернуть, раз вам так дороги эти княжны и их дети. Но отдайте мне моего сына Джамалуддина. И опять все доходит, у нас же один человек все решает, да, до Николая Первого. Его, с одной стороны, одолевает семья Чевчевадзе, там, как угодно, спасите детей, спасите супругу, отдайте вы им этого юношу, отдайте вам этого поручика, дайте погибнуть семье знаменитой. И Николаю Первому надо что-то решать. И вот тут вот все тоже, как все складывается. Ну, на Николая Первого давили еще там часть офицеров, его приближенных, говорили тоже, да, отдайте сына, потому что мы не просто меняем какого-то знатного пленника, да, а мы отправляем на Северный Кавказ человека, который же насквозь пропитался русским духом, который готов принять христианство. У него здесь русская невеста, но в то же время он старший сын, он сейчас там такое устроит, ставки имама Шамиля, что тот сам, может быть, изъявит нам искреннюю покорность. Поэтому ничего страшного. Но тем не менее, Николай I тоже не готов взять на себя какое-то окончательное решение, и он оставляет выбор за Джамалуддином. Он его вызывает в Петербург и говорит: ты сам должен решить, готов ли ты отправиться обратно к отцу, чтобы тебя поменяли на вот этих грузинских княжон, или ты волен принять решение самостоятельно, готов остаться здесь вот, да, русским офицером, а там, ну что ж поделать, как вот в Израиле. Переговоры не ведут с похитителями людей, потому что это же каждые новые переговоры стимулируют новое похищение людей. Тем более, что помимо всего прочего, имам Шамиль хотел не только поменять княжон на сына, а еще просил 1 000 000 рублей, фантастическую сумму. И он, кстати, разумно объяснял, что вдруг так. Потому что во время переходов за Кавказье и обратно погибли многие горцы из его окружения, а они были кормильцами семей. Как теперь эти семьи содержать? То, что они зачем-то отправились туда грабить, не упоминалось. А вот теперь, соответственно, еще и деньги нужны. И, в общем, после мучительных раздумий сын, старший сын имама Шамиля согласился быть вот этим ключевым человеком, на которого происходит обмен. И в марте 1855 года этот обмен произошел. Ну, Николай I в том времени уже умер, мы далеко забежали вперед. Кстати, выкуп удалось там снизить с 1 040 000, но тем не менее деньги. И такой вот удивительный случай. Вернули княжон Чевчевадзе и Арбеляне, а Джамалуддин вернулся к отцу. И вот оно, вот она счастливая встреча. Прошло много лет. Там есть у него младшие братья у Джамалуддина, вот он снова в горах. И идеальный сюжет для какой-то яркой эпической саги. Потому что Джамалуддин приезжает к своему, еще раз напомню, человеку не очень-то миролюбивому, имаму Шамилю, с чем? Что он везет с собой в багаже? Книги на разных языках, атласы, краски, чертежную готовальню. Сначала все, конечно же, рады. Вот вернулся сын, вот он образованный. Он же еще и военный, он же офицер, он же нам поможет. И Джамалуддин как будто бы готов обсуждать. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы всем стало лучше. Только тут же начинается противоречие, потому что Джамалуддин, помимо прочего, предлагает: а давайте переведем Коран на аварский язык. Ну, пером, грубо говоря, действовать. А его отец, имам Шамиль, говорит: ты что, с ума сошел? Сейчас мечом надо действовать. Давай, как офицер, помогай. Где нам какие укрепления строить? Как нам воевать? Как нам сражаться с неверными? Джамалуддин, поездив, пообщавшись с людьми, искренне говорит отцу: у нас нет шансов против Российской империи. Мы обречены. Либо будем бедствовать без конца, скрываться в горах, что тоже сам по себе тупиково, и жить в страшной бедности. Либо можем как-то интегрироваться. Вот я жил в Петербурге. Люди живут в просторных домах, хорошо питаются. У такого человека, как имам Шамиль, кстати, впоследствии все и сошлось, есть все шансы жить безбедно, со слугами, а вовсе не где-то там в нищете. Ну, в общем, начинается обострение отношений, потому что имам Шамиль страшно зол, хочет выбить сына этот проклятый русский нрав, а тоже Джамалуддин опять все, да, сюжет там для саги, он же пытается еще вести переписку со своей этой возлюбленной Олениной, да, пытается написать. Всему этому снова вредит имам Шамиль, потому что он считает, что надо оградить сына, выбить из него этот русский дух. И он, опять-таки, сыну не говорит, а всю эту переписку прекращает. Он пишет письма, письма никуда не доходят, письма Оленина и Джамалуддина тоже не доходят. В общем, начинает этот Джамалуддин чахнуть. Доходит сведения, что имам Шамиль все не может успокоиться, чтобы вот сломить вот эту всю непокорность сына, нет, чтобы гордиться, да? Он его там сажает в яму, в конце концов. Ну, тут просто начинает болеть. А он молодой, ему там всего 28 лет. Но имам Шамиль все не может успокоиться. Старший сын, надежда моя, образованный. Он принудительно его женит, кстати, на чеченке женит. Но ничто не спасло. Вот все больше болеет, исхудал. Но имам Шамиль опять-таки, вдруг вот просыпаются в нем какие-то отцовские чувства, начинает нервничать. такая достигнута сложная договоренность, чтобы к Джамалудину прибыл лекарь, русский доктор. Это все опять-таки договоренности, здесь никому нельзя, и тем не менее не достигнуты. Приезжает врач, констатирует, что Джамалудин обречен. Он умрет, чехотка, вот лекарство оставлю. Но и правда, 29 лет Джамалудин умер, так и не увидев свою возлюбленную Аленину, так и не став приехать своего отца Шамиля. В общем, настоящая драма. Ну, еще местные жители, конечно, были уверены, что русский доктор наверняка его отравил. А боевые действия продолжились. Ну так вот, это я рассказал про судьбу Джамалудина, а надо вернуться назад, пока вот он 9-летний мальчик, отдан в заложники русским, а имам Шамиль сбежал, потому что война продолжалась еще 10 лет. И в основном вот именно под командованием имама Шамиля.
Максим, может быть, еще надо упомянуть все-таки правую руку Шамиля Хаджи Мурата, да? Тоже, чтобы не забыть такого
Хаджи Мурат
героя.
Это да? Персонаж, которого мы знаем благодаря Льву Толстому.
Конечно.
Главный герой эпической саги. Ну, так коротко, что тоже непростая судьба. Ну, Лев Толстой пытался понять человека, который то был непримиримым врагом русских, то переходил к ним на службу, то стал правой рукой имама Шамиля, то потерял с ним общий язык. Но Лев Толстой пытался погрузиться во внутренний мир героя, но, как ему казалось, что-то понял, а иногда казалось, что все равно ничего не понял. Да, но это все там тоже, это все надолго, это все бесконечная полугражданская война и какие-то непрочные союзы. Но, тем не менее, Николай I отвергает планы, которые им предлагали. Давайте вот разумные. Например, по-моему, генерал-князь Чернышов предлагал. Ничего у нас не получается, и задолго до вот этой стратегии современного Израиля, раз мы не можем там с агрессивным эром договориться, то мы строим 10-метровую стену. Да, и хотя бы там мы хоть как-то себя защитили, а там как пойдет. Николай I не согласен. Он настаивает на активных действиях, а не на очередной засечной черте, как это было там в русской истории, не хочет отдавать им инициативу. В очередной раз он меняет командующего, теперь Нейтгард становится командующим, которого снова даются поручения действовать жестко и решительно. А до этого следует целая катастрофа крупного русского отряда Грабы, когда погибла почти половина отряда, погибло 66 офицеров, причем имам Шамиль в это время отсутствовал, он ушел с основной частью своих мюридов в Дагестан, и не получилось ничего, потому что горы, засады, нехватка продовольствия, лишь чудом этот отряд вырвался, это уже 1842 год. Ну вот там новые активные действия настаивает Николай I, а у имама Шамиля, ну, наверное, 1843 или даже 1844 год, это вот высшие его успехи, когда он все-таки объединил под своей властью почти все горные племена Чечни и Дагестана, у него там крупные силы, он опять-таки переходит к активным боевым действиям, разозленный Николай I, меняет в очередной раз командующего, становится Воронцов. И вот следует новое несчастье русских войск, этот печально известный Даргинский поход в 1845 году, когда огромный русский отряд в несколько тысяч солдат с офицерами двигается к Улу-Дарго, который считается вот очередным очагом, да, вот главным бедствием, а происходит примерно то же самое, как у Наполеона в России. Потому что русские берут этот Аул-Дарго, а никакого смысла. Горцы ушли в горы, простите за тавтологию. Есть нечего, без конца проблемы, по ночам без конца стычки следует, надо отступать. Следует тяжелое отступление с огромными потерями, чудом удается спастись, ходили налегке, пришлось побросать практически весь обоз, там даже ироничные остались воспоминания, кто-то ушел в горы, не то чтобы как на пикник, но не забывал там с собой повара там взять, да, личного парикмахера, теперь все эти люди идут пешком, и вот очередное разочарование, очередное вот, не то чтобы требование, предложение к Николаю Первому все-таки отказаться, потому что огромные потери несет в людях Российская империя и колоссальные убытки. Это все огромные расходы, а там еще накануне, ну вот там 1848 год, уже начинается революция, даже не цепочка революции в Европе, о чем мы отдельно будем рассказывать. Надо бы оставить в покое этот Северный Кавказ, безнадежный, только вот вести оборонительные действия, и снова Николай I настаивает «нет», привести к покорности. Ну и вот тут началось разрешение Александра Баритынского, генерал, которому все-таки довелось эту войну на Северном Кавказе закончить, но закончить ее уже в царствовании
Александра II.
Второго, да. Ну, немножко забежим, тем не менее, вперед, чтобы закончить с Кавказской войной, потому что все произошло уже после смерти Николая I. Но вот 30 лет его правления, его упрямства, потому что надо добиться покорности, ну, к какому-никакому закономерному результату привело, потому что уже в 1859 году Николай I умер. Через 4 года после его смерти взят очередной аул, который был столицей Шамиля, и Шамиль захвачен в плен. Это известный, наверное, многим аул Гуниб. Тоже тяжелый штурм. Десятки погибших. И снова вот странная история. Имам Шамиль, будучи окруженным, не имея возможности сбежать, он не принял мученическую смерть. Как первый имам, который считал, что будет сопротивляться до конца, он сдался. И он был сравнительно любезно принят русским командованием, которое опять вот перешло от политики кнута к политике пряника, посчитав, что если мы максимально публично озвучим, что к нам сдался вот лично, объявил о своей покорности имам Шамиль, потому что мы больше верить ему не будем, больше так просто его не отпустим. Но еще тут следует, конечно, такое объяснение, что вообще имам Шамиль обманули. Ему как будто обещали в очередной раз, что вот все, он клянется верности, да, русскому императору, а за это ему разрешат там у себя в горах остаться, может, присмотреть. Его обманули, потому что его увезли во внутреннюю Россию. Ну, вообще неудивительно, что ему больше не верили. Но вот несмотря на то, что имама Шамиля и выжившее ближайшее окружение, несколько десятков человек помиловали, последовали беспощадные казни кого? Тех русских перебежчиков, бывших русских солдат, соответственно, да, как это было еще во время с персами, которые оказались в войске имама Шамиля, а еще если они приняли ислам, вот их беспощадно казнили тут же. Но еще раз повторюсь, это вот Баритинскому выпало честь завершить как будто бы войну, потому что действительно пошло на спад активное сопротивление, лишившись такого лидера, да еще вся эта война на истощение, от которой все давным-давно устали.
Ну, они просто очень многие ушли, по-моему, просто в Турцию, это на Ближний Восток.
Из Дагестана уходили, да, из Чечни, но в основном это касалось, это вообще отдельной истории, надо будет, наверное, отдельно рассказывать, это уже Западный Кавказ, это Черкес, когда там огромные массы людей действительно ушли в Турцию, но на Северном Кавказе там тысячи людей были в ходе этих боевых действий физически истреблены или погибли от нечеловеческих условий. Да. Там у Шамилю сопротивляться не могли. Ну как, в горах зима, холод, продуктов не хватает, развел костер, сразу тебя выдал. Ну, серьезные бесконечные проблемы. Ну как, война до победного конца не получается. Ну вот судьба имама Шамиля любопытная. Потому что его поселили в Калуге. Как ни в чем не бывало, выделили деньги на содержание. Он был важен царскому правительству как пример того, что вот смотрите, покорился, все с ним хорошо. Тем более, что у нас новый царь. Мы уже далеко забежали вперед. Александр II, гуманист. Больше-то он никого не пожалел. Там кровавым образом подавили польское восстание. А с имамом Шамилем он встречался трижды. Более того, с ним встречался генерал Ермолов, который еще жив. То есть это такой становится селебрити, да, там?
Ну, да. Ну, слушайте, какие-то другие были просто еще и правила, если хотите, да, обращения с теми же пленниками.
Другие правила, и простили имаму Шамилю его предыдущее лицемерие, потому что он жил с семьей, а вовсе даже не в изоляции, и прожил еще 12 лет. Он там несколько раз просился, чтобы его отпустили в хадж, метку. И в конце концов Александр II разрешил это ему сделать. Имам Шамиль отправился длинным сложным путем. Успел, по-моему, даже побывать на открытии Суэцкого канала, открыл для себя новый мир. Но ему там уже далеко за 70, да, он уже не молод.
Но ему уже, и мы уже далеко зашли от Николая I.
Добрался Имам Шамиль до Мекки, и именно там он и умер. А попытка поднять восстание после того, как он в 1859 году попал в плен, в следующем году, вот это уже в основном было в Чечне, а не в Дагестане, закончилось ничем. Ну, чтобы подвести итоги, вот завершение Кавказской войны, который Николай I не дожил, там десятки тысяч погибших, убитых людей, умерших от голода, от болезни, но там отдельно потом, наверное, надо быть чуть-чуть подробнее про Черкесию. Там-то большинство погибших – это болезни, это эпидемии, холера, например. И несчастье, и все это приведение к покорности, все-таки по большому счету никаких проблем Северного Кавказа до сих пор, побоюсь, так и скажу, не решила. Не превратите Кавказ в Швейцарию.
Ну, мы постепенно завершаем нашу сегодняшнюю программу. Может быть, еще осталось сказать, что, собственно говоря, об этом свидетельствует и то, что практически везде на Северном Кавказе до сих пор хранится память о той Кавказской войне. Там учреждены специальные дни памяти жертв Кавказской войны во многих республиках. Стоят памятники жертвам Кавказской войны, что является, так сказать, напоминанием о той политике российского.
Если помнить как драму, это хорошо.
Да, все, у нас, увы, к сожалению, больше времени нет. Это была программа «Все так плюс», и до встречи через неделю.
Все так плюс.